Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные ответы, получаем умные вопросы или наоборот. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
И о ключевых событиях этого дня в программе и подкасте «Слышали новость» на радио «Спутник» побеседуем с телеведущим, корреспондентом телеканала «Россия-24» Стас Натанзон с нами на связи. Стас, приветствуем.
Здравствуйте, Алексей, Олег.
Рад вас слышать. Спасибо огромное, что вышли с нами на связь, согласились обсудить ключевые истории, которые вот прям разворачиваются. И начать хочется с истории, которая разворачивается несколько месяцев. Это суд, это ситуация вокруг того самого экс-схемонаха Сергия, которого уже обвинили по 3 статьям Уголовного кодекса. Склонение к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств. Наверное, если и вспоминать такие резонансные истории, что называется народные, которые всколыхнули и поделили общество, вот эта ситуация с этим самым Сергием, она, наверное, была одной из самых громких, не буду говорить за весь год, но вот в определенный промежуток времени. Расскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько было адекватным освещение ситуации, насколько продолжается адекватное освещение ситуации, насколько вообще вот люди, грубо говоря, ознакомились с какой-то новой изнанкой, с новой стороной вот этой большой части нашей жизни, жизни всех, которая связана с религией, с верой.
На самом деле, я перед тем, как что-то сказать, должен сказать самое главное. Я не крещенный человек, и поэтому, честно говоря, комментировать эту ситуацию с религиозной точки зрения вообще никак не хотел бы, не чувствую себя способным это сделать, не чувствую себя вправе это делать, как-то комментировать религиозную составляющую всей этой истории. Вы спросили про освещение. Я считаю, что эта история, она, опять же, не должна иметь скандального освещения. Это мое мнение. Скандального освещения. Это история о верующих, для верующих и про них и для них, и как бы это их кухня. Я могу лишь сказать, вот поэтому комментировать это как-то я вот не готов. Кто там прав, кто там виноват. Я считаю, что светские люди, ну, в смысле, люди, которые не в вере, не в церкви, и не участвуют непосредственно во всем этом, вообще не должны в это влезать и это комментировать, потому что это очень тонкие материи. Это не должно быть предметом, как мне кажется, обсуждения на телешоу, например, или на других каких-то шоу. Еще раз, из-за тонкости этой материи. Поэтому единственное, что я могу прокомментировать, это именно то, что это и участие силовых структур в, скажем так, разрешении этой конфликтной ситуации. Я думаю, что и силовым структурам не факт, что стоит в эту ситуацию влезать, потому что, еще раз, это очень тонкая история. Я прочитал сегодня то, в чем обвиняют Сергия. Значит, опять же, не становясь ни на его сторону, ни на сторону против него, насколько я понимаю, его слова были просто, ну, те слова, в которых его обвиняют, это были скорее слова о том, готовы ли вы умереть ради чего-то, да? И это трактуется как призыв к самоубийству. Но если так трактовать, если такие слова всегда трактовать как призыв к самоубийству, то огромное количество политических деятелей в России могут, значит, из прошлого, из настоящего, из будущего могут оказаться обвиненными, а кто-то, если они живы до сих пор, оказаться за решеткой, потому что призыв, в принципе, довольно нормальный. Готовы ли вы, например, умереть ради Родины? Да? Вот это такой вопрос, который поднимается довольно часто. Или ради чего-то еще, ради родных, ради близких. Является ли этот вопрос призывом к самоубийству? На мой взгляд, нет.
Стас, я прошу прощения, но вы согласитесь или нет с тем, что, учитывая, какой резонанс поднимался вокруг любого сообщения, связанного с экс-схемонахом Сергием, вот ваша точка зрения абсолютно здравую, абсолютно уважаемую и уважительную, кстати, к чувствам кого бы то ни было, и людей с одной стороны, и людей с другой стороны, так вот эту точку зрения разделяет меньшинство. Учитывая, опять же, резонанс, вот этот, ну, прям разгорающийся в соцсетях, в дискуссиях на телевидении, в интернете тоже, вот сразу с таким жаром все разгоралось, ну, люди очень в выражениях не стеснялись.
Ну вот я считаю, что это тот самый случай, вообще вера – это тот самый случай, когда большинство не является показателем правильности или неправильности точки зрения, или правильности или неправильности подхода. Значит, Иисус Христос в какой-то момент был один, потом у него было всего 12 апостолов, да, всего 12 человек за ним шли. Да? Вот кто попадет в рай, кто не попадет в рай – это я не хочу в это влезать, понимаете? Вот еще раз, я не крещенный и не готов комментировать религиозную составляющую этого скандала. И даже не хочу быть поэтому участником этого скандала. Uh-huh. Я лишь мог бы вот как частное лицо призвать и других не ввязываться в религиозный скандал, в том числе силовыми методами. Вот, наверное, что делает этот скандал ну, менее приглядным. Это сложный вопрос веры. Он сложный.
Ну, давайте, наверное, здесь тогда вкратце подытожим тем, что абсолютно точно с вами только можно согласиться. И не только на глобальном уровне, но даже на местечковом. Перед тем, как какой-то комментарий написать или какой-то комментарий дать, пусть любой человек, вне зависимости от статуса, должности, задумается вообще для чего, как, насколько он сам компетентен, насколько он сам открыт, насколько его слова не породят вот эту дальнейшую какую-то...
И просто зачем он это обсуждает? Вот просто зачем это обсуждает? Если человек не крещенный, если он не ходит в церковь каждый день, там не исповедуется, не соблюдает все остальные церковные обряды и так далее. Ага. Зачем он вообще участвует в этом? Это не его тема. Вот и все.
Давайте перейдем еще к одной очень злободневной истории последних тоже нескольких лет. Это ситуация с... Ну, на первый взгляд, ситуация касается признания иностранным агентом очередной организации. Было вынесено в адрес центра насилию. Нет, такое решение. Но, с другой стороны, учитывая ну, те публикации, которые и на сайте, и которые, в принципе, заявления и деятельность этого центра были так или иначе связаны вот с домашним насилием, с этой с проблемой, которую пытаются зарегулировать на законодательном уровне, все никак не получается, пересматривают, есть противоположные точки зрения. Кто-то говорит, нужен закон, кто-то говорит, все законы уже есть, нужно, чтобы их правильно применяли. Тычут в разные стороны пальцами. В самом центре обозначили, что вот по большей части, в значительной мере это решение было применено именно потому, что центр так или иначе затронут в работе с людьми, которые, ну, в жизни которых это самое домашнее насилие произошло. На ваш взгляд, насколько ближе, насколько дальше ситуация с разрешением, опять же, хотя бы на законодательном уровне движется за прошедший год, может быть, если посмотреть. И вот подобная градация
можно организации... Можно я уточню вопрос? Да, конечно. Значит, вы спрашиваете о моем отношении, о признании этого центра иноагентом, как бы, как я к этому отношусь, или это вопрос о самом насилии?
Вы знаете, конечно, непосредственно про центр в первую очередь, но и в целом, если как
если фундамент... Если про центр, давайте разделим на две составляющие. Там. Первая составляющая, это я сразу тоже оговорюсь, важно. Значит, надо ли бороться с разными видами насилия в нашем обществе? Домашнее насилие, насилие над детьми, много у нас насилия в обществе есть. Надо, обязательно, это хорошее дело и так далее. Второе. При этом, может вам сейчас сначала показаться парадоксальным, но дослушайте, правильно ли признавать иностранным агентом ту организацию, которая борется с насилием в нашей стране и получает деньги из-за рубежа? Да, правильно, такую организацию надо признавать иностранным агентом. Значит, надо понимать, что если вы хотите бороться с несправедливостью в нашем обществе, любой человек, который борется с несправедливостью в нашем обществе, он должен получать всю силу, энергию, на самом деле, прежде всего, не финансовую, а прежде всего, конечно же, просто эмоциональную, человеческую, ну вот энергию настоящую, он должен получать из этого же самого общества. И она не должна быть привнесенная. Вот. А уж финансовую подпитку и тем более надо получать только из этого самого общества, потому что тогда само общество решает свои проблемы, и оно тогда, значит, их по-настоящему сможет решить. Простой пример, который в этом году теперь стал известен всем. Вот если человек болен, то, значит, если ему вкалывать внешние инъекции каких-то антител, то это не будет его постоянной защитой. Это он сможет единомоментно перебороть инфекцию, но сам антитела не получит. Человеку надо самому либо значит, привиться и переболеть после прививки, либо переболеть по-настоящему этой болезнью. Тогда он получит от нее свои собственные антитела. А если будут вкалывать постоянно из-за рубежа эти антитела, то мы никогда тут привитыми от этих социальных бед не окажемся. На простом примере Соединенных Штатов вас приведу. И есть четкое разграничение. Смотрите, вот если ты помогаешь жертвам насилия, вот то есть кого-то избили, кто-то в сложной ситуации, а ты ему там квартиру снял, ты ему помог. Вот это все, на это все получаете деньги из-за рубежа. Это не политика, это помощь конкретным людям. Это не политика. Как только вы говорите слово «изменить закон», неважно, какой это, чего это касается, даже если этот закон абсолютно ужасный, его надо обязательно поменять и так далее, вы не имеете права говорить слово фразу «изменить закон», если вы получаете деньги из-за рубежа. Вы не имеете права говорить «изменить закон», поменять какого-то чиновника, поменять какой-то... Вообще вы не можете менять систему, если вы получаете внешние деньги. Вы можете только помогать жертвам этой системы, если считаете, что им надо помогать. Вот что важно. Хотите менять систему, перестаньте получать деньги из-за рубежа. Mm-hmm. Это важное разграничение. Простой пример в Соединенных Штатах Америки. Вы, конечно же, знаете Бутину, которая, собственно говоря, в тюрьму села из-за того, что она, что-то зарабатывая в России, поехала в Америку и обсуждала там вопрос, американский вопрос ношения оружия. Угу. Не политический вопрос, вопрос ношения оружия. Она там обсуждала, просто разговоры вела частные. И это признали, значит, что она иностранный агент российский. И в тюрьму за это посадили, в тюрьму. Не просто признали иностранным агентом, а в тюрьме она отсидела.
Стас, вот вы отметили, что если организация помогает людям, то в данном случае в России, да, то, собственно говоря, она должна и подпитываться, в том числе и финансово, да. От россиян.
Но...
в том числе,
нет, в первую очередь. Нет, я не так сказал. Да. Если организация хочет менять систему в России, то она должна подпитываться в том числе из России. Если она просто помогает людям, то есть если она просто покупает, например, еду или снимает квартиру. Вот женщину избили, муж избивает жену, да, организация сняла квартиру. Снимайте, это не, и вы не станете никогда иностранным агентом. Если вы при этом не призываете людей, давайте менять законы, давайте менять там, не знаю, чиновников каких-то. Это все можно тоже делать, только тогда не надо деньги из-за рубежа получать. Uh-huh.
Но тогда,
понимаете, да?
Да. Но тогда получается, если вдруг получается таким образом, что организация не подпитывается со стороны россиян, то она становится банкротом, и тогда она, собственно говоря, и помогать, нужна, по большому счету, не...
Почему она не подпитывается со стороны россиян? Она не нужна, что ли, россиянам? Ну почему она не подпитывается? Мы видим огромное количество примеров очень успешного краудфандинга в российском обществе. Огромное количество. Люди собирают десятки, сотни миллионов рублей на вещи, которые людям важны. Если эта вещь не важна, но тогда зачем, если людям она не важна, зачем вы тогда вообще людей от этого спасаете, если люди не хотят спасаться, да? Вот, а если эта проблема в обществе есть, я думаю, что там на жертв насилия можно собрать деньги в России, я уверен. Ну, это же, по-моему, это логично очень.
Нет, да?
Если
абсолютно...
есть проблема, если вы решаете настоящую проблему, то значит, эта проблема кого-то касается. А раз она кого-то касается, значит, вы сможете собрать с них деньги.
Вы абсолютно точно как раз вот подмечаете, что с одной стороны можно, конечно, да, попридираться к формулировкам, с другой стороны, именно в формулировках-то вся суть и будет. Где активная деятельность общественная, а где просто помощь, где поддержка из-за рубежа, где вот тот самый сбор денег. Давайте еще к одной любопытной истории перейдем. Вот тут уж не знаю, можно немножечко и улыбнуться даже, но в Ленинградской области будет в итоге все-таки отменен
комендантский... Извините, я добавлю, кстати, важная деталь.
Конечно.
Значит, если вы иностранный агент, тоже у нас так все боятся иностранные. А что страшного в том, что там
просто
вы называете...
Отчеты,
это значит ли, что вас проверяют чуть чаще? Угу. Ну, не чуть чаще, а гораздо чаще. Но вы можете также действовать. То есть там нет же никаких запретов на деятельность.
Ограничений никаких. Главное, что была вот эта пометочка, кстати, и ее не все организации уже признаны, к себе на сайты охотно так помещали.
На сайте повесили. И что вы думаете, если женщина, например, избивает муж, то она, что ей важно, там есть
нет, пометочка нет. На сайте. Я имел в виду, что даже такую простую помогите. Вещь далеко не все соглашаются охотно сделать. Я вот именно об этом. Давайте все-таки вот эту историю... Ничего страшного. К этой любопытной истории с чиновниками, которые вот как-то вроде решились, а потом передумали, в Ленинградской области комендантский час для несовершеннолетних ввели, потом через день взяли и решили отменить. Посчитали избыточный. Вот это тоже достаточно хорошо характеризует, ну как сказать, неготовность и непонимание, а неготовность к решению вопросов, которые мало кто понимает, потому что пандемия, коронавирус, это все очень резко нагрянуло. И вроде хочется действительно какие-то радикальные, решительные меры принимать. А с другой стороны, вот и получается, что потом как-то не продумано, так и эту меру вот ее посчитали избыточной.
Это на самом деле, друзья, это, мне кажется, просто отсутствие эмпатии у многих чиновников, которые принимают решения, которые по бумагам... Как это была цитата, что по бумагам все верно, а на самом деле свинство, да? Mm-hmm. Ну, то есть Понятно, что пытались, что первое, что комендантский час чиновники вводят не потому, что они такие злые хотят вести комендантский час, а потому что они хотят на самом деле-то спасти там какие-то человеческие жизни, да, вот тех людей, которых они дома оставляют, да, что посидите дома ради чего? Ради того, чтобы не заболеть, ради того, чтобы остаться в живых в конечном итоге. Но с другой стороны, вот когда вы в праздники вдруг начинаете употреблять слова «комендантский час», потом начинаешь разбираться, это комендантский час для несовершеннолетних, а что у нас несовершеннолетние, ну, то есть люди, которым нет 18 лет, что так много они гуляют после 21-го, да на самом деле, ну, это не самая большая гуляющая публика после 21-го часа, да, ведь этот комендантский час после 21-го вводится. Обычно те, кому до 18, ну, они... Большинство, по крайней мере, из них, конечно, не все, но они и так уже к 21 часу дома. Почему? Ну, в общем, это все как-то страшное нагнетание зачем-то, да, и они поэтому уже все это отменили. Ну, нет эмпатии, нет вот такого, чтобы подумать как-то, прочувствовать как бы красиво, то же самое, преподнести, но красиво. Вот в чем основная
проблема. Да-да, с другой стороны, согласитесь или нет, я не знаю, но вот само словосочетание вы очень хорошо подметили. Комендантский час, и сразу что-то пугающее, сразу что-то такое гнетущее. А вот поработали бы с каким-нибудь, не знаю, пиарщиком, копирайтером по неймингу и придумали бы что-нибудь новое, и совершенно по-другому воспринималось. Давайте, я вот тут даже не знаю, вроде и хорошо, когда дополнительные деньги остаются, вроде и плохо, что деньги из бюджета, из российского, не были потрачены. Они потратили триллион рублей. Плохо. Там объясняется, что некоторые госконтракты не были исполнены, естественно, коронавирус ограничений наложили свой, вот этот оттеночек. Обещают часть направить на доработку вакцины. Это как пример. И сразу в сети тоже слышны такие призывы, по крайней мере, такие прецеденты были, и в других странах Штаты вспоминали, там такой пример был тоже. А почему действительно не раздать людям, там, разделить этот триллион или сколько осталось на 100?
Это бесполезная история раздавать деньги, это просто, ну, такой дешевый популизм. Значит, первое, то, что не потратили деньги, это плохо. Это вот равносильно тому, что, например, вы вот должны отвести сейчас час в эфире, а вы возьмете и отведете только полчаса. Скажете, а мы полчаса сэкономили. Ну, давайте раздадим его бедным.
Нуждающимся,
да. Нет, это не сэкономили. Это не сэкономили. Триллион. Триллион они не потратили, да? Значит, это они забрали у нас триллион, я имею в виду у жителей России, в виде налогов забрали у нас триллион, а обратно его не вернули. Значит, это не доинвестировано, это не построенная школа, не построенная больница, это не триллион, это дороги плохие, это вот это все, значит, это какой-то умерший, не знаю, фермер, который умер из-за того, что, ну, умер, в смысле, в экономическом плане, закрылся, потому что с него слишком много налогов собирали, он не потянул, или там не фермер, а кто-то еще. Вот что такое этот триллион. Это люди. Значит, это люди, у которых забрали деньги, и им эти деньги не вернули. А обещали вернуть даже с лучшей. То есть, как бы, зачем государство изымает деньги? Оно говорит, я у вас изыму деньги для того, чтобы их потратить, как бы, для социально важных вещей. Оно изъяло деньги, а социальные важные вещи не сделало нам. Вот что такое этот триллион. Это раз. Значит, по поводу того, и ужасно в недоинвестировании стране, такой как Россия, то есть я понимаю, например, в Швейцарии, значит, собрали деньги, швейцарские власти такие, ну, типа, будем там все улучшать. Потом посмотрели, блин, дороги офигенные, там, что, не знаю, магазины офигенные, больницы супер, зарплаты огромные, там, и такие, блин, ну, не можем потратить, вот реально не можем придумать, на что бы потратить эти деньги. У нас недоинвестированная страна, куда ни глянь, везде есть куда потратить деньги, школы строить, больницы, там куча всего, и не потратили. Но это...
Стас, ну тогда получается, что та система, при которой сейчас существует Россия, та система распределения средств, которые были налогами как бы забраны у россиян, не умеет тратить, получается, те ведомства, которые за это отвечают. Здесь, наверное, речь уже скорее нужно вести о том, чтобы ее менять скорее, потому что это повторяется из года в год практически, и ничего
да, я сегодня
у себя
вот в телеграм-канале, там наши слушатели могут посмотреть, телеграм-канал Натанзон как раз об этом писал. К сожалению, не просматривается перспектива экономического роста. Вот из-за таких вот непотраченных триллионов, в каком смысле, не только из-за этого, на самом деле, но смотрите, нацпроекты толком не запускаются, из круто запустившихся нацпроектов, ну, как бы хорошо работающих нацпроектов, разве что все, что касается стройки, только работает, то есть там безопасные дороги, жилье, вот это... это работает, даже с опережением работает. В этом году начало работать, собственно говоря. До этого тоже не работало. Остальные нацпроекты, ну так, ни шатка, ни валка. Значит, из чего будет складываться будущий экономический рост, абсолютно непонятно. Мы видим, что IT-сектор...
Вопрос тут зачем? Действительно, давайте все-таки к коронавирусной истории этой теме вернемся, да. Потому что она так или иначе сделала, как это сказать, оказала влияние на все ситуации. Провели исследования лабораторий, которые делают коронавирусные тесты, выявили нарушения, аж две закрыли, провели 88 лабораторий, и снова только руками развести. Как так?
Ну, как так? Ну, есть нарушения. Более того, мы понимаем, что... Смотрите, сколько тестов разных там ПЦР, ну, любых тестов на какие-нибудь инфекции делалось в 2019 году. Ну, я предполагаю, я не знаю, честно говоря, но я предполагаю, что в десятки тысяч раз меньше, чем в этом году, правильно? Mm-hmm. Потому что просто столько раз, ну, вот я каждую неделю сдаю тест на этот, на коронавирус. Я до этого какие-то мазки сдавал, ну, последний раз черт знает когда. Вот, да, и так все люди. Значит, в десятки тысяч раз выросло количество тестов. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, число лаборантов, вот они как клонировались, лаборанты, или что они сделали? Вот откуда эти люди, которые берут эти тесты? Их нет, правильно? Ну вот по-серьезному. То есть те люди, которые сейчас берут у нас тесты, они, кто-то из них это еще те, которые раньше работали, они умеют, кто-то из них, кого сейчас быстренько научили, но в принципе, в целом, ну невозможно увеличить в 10 тысяч раз какую-нибудь индустрию, и чтобы там хватало кадров, понимаете? Угу. Соответственно, я так понимаю, что все тесты, которые мы сейчас сдаем, они все сдаются, они все берутся, точнее, у нас плохо, проверяются, я думаю, тоже так же. И по всему миру. Ну вот, слушайте, ну там в Америке тоже делают сотни тысяч тестов в день. У нас тоже эти сотни тысяч тестов. Кто их делает? Кто эти люди, которые... У меня, кстати, интересную вам историю расскажу. Значит, ПЦР берется, но кто не сдавал, в нос и в рот засовывают палочку. И он, ну, я сдаю каждую неделю, я знаю, как это делается. Обычно чуть-чуть палочку засунут, в рот, в нос, все. Я буквально месяц назад был в Судане. Там, видимо, тестов очень мало. Там нет такого количества денег, чтобы делать столько тестов. И мне там делали ПЦР тест, те люди, которые их делали давно. Так вот, палочку, оказывается, вот эту надо засовывать через нос и до горла.
О, Господи.
Понимаете?
Вплоть до черепа.
Да. Вот так ее берут сюда, не так ее по-настоящему надо делать. То есть через нос вставляют эту палку прям целиком. Она не случайно такая длинная. Вы если посмотрите, когда у вас берут тест ПЦР, палочка длинная, а засовывают вроде бы только очень близко. Да? Зачем такая длинная палочка? Так вот, она не случайно такая. Она должна через нос войти вам в горло. Вот, и тогда это нормальный тест. Так мне в России ни разу не брали тест. Вот, я подозреваю, что просто не умеют.
Ну, и тут тоже, я не думаю, что прям сотрудники медицинских центров прям совсем не умеют, а вот практики не хватает, или вот какая-то неуверенность, в этом абсолютно с вами соглашусь. В эту же тему немножечко продолжить. По Москве, кстати, есть некоторые сообщения о том, что каникулы продлятся до 17 января, и начинают, кстати, сниматься ограничения для тех, вот важный момент, мы как раз к завершению к этому переходим, для тех, кто уже вакцинировался. Скажем, студенты, люди с хроническими болезнями, у них будут, например, разблокированы транспортные карты. Ура! Вот этот паспорт коронавируса привившегося, вакцинировавшегося, прошу прощения, он начинает давать некоторые, как сказать, дополнительные возможности.
Да, это круто. Я привился тоже. Правда, я соблюдаю все меры предосторожности. Вот у меня здесь этот самый маска, я в ней продолжаю ходить и так далее. То есть я продолжаю жить так, как мне тут подсовывают перчатки, чтобы я вам показал тоже. Значит, ну, в общем, я соблюдаю все меры предосторожности, хоть я и привит, и у меня есть антитела. Я сдавал этот тест. Тоже точно. Mm-hmm. Тест. Первый тест, кстати, на антитела показал, что их нет. Потом через два дня сдал, есть антитела. Интересные пироги.
Это как к разговору о том, что не все могут сразу перенастроиться, и многие вещи, вот они действительно прямо на наших глазах улучшались технологии, улучшались методики, а вот к системе выдачи паспортов вакцинировано, как я люблю это слово, паспорт вакцинировано через госуслуги. Как инициатива вам так? Вообще госуслуги мне хорошо нравится. Себя показали?
Я считаю, год. Что, ну а что вы там такого? Вот я ездил, например, ну не знаю, в Африку, да, едешь в Африку, это все знают, особенно когда Центральная Африка и чуть южнее, ты не сможешь въехать без этого, от желтой лихорадки там надо привиться, такой квиток, короче, дают. Раньше два раза колоть надо было, сейчас вроде один раз достаточно уколоться. Вот я тоже, ну, привит от этой желтой лихорадки, не пускают в страну, пока ты там в Намибию едешь, тебя не пустят в Намибию, если у тебя нет этого квитка от желтой лихорадки. Mm-hmm. А что в этом такого вообще? Что в этом? Из этого просто раздули какую-то историю, там, паспорт, коронавирусный паспорт. Да это просто бумажка, на которой написано, mm-hmm. что у тебя есть к этому антитела, и ты не опасен. Все, что это просто бумажка. Это как, не знаю, визу, вы же получаете визу.
Но теперь страну. Вместе с визой нужно будет предъявлять и вот этот самый паспорт вакцинированный. Назвать его действительно можно по-разному, некоторые названия могут и напугать. Стас Натанзон, телеведущий, корреспондент телеканала «Россия-24», гость сегодняшнего подкаста от «Радио Спутник». Слышали новость?